У нас всего 4, да, занятия? Ну, вот тоже.
4. Соответственно, те, кто пропустит 2 занятия, будут писать аттестацию письменно. Все остальные?
Я немного опоздал.
Ага. Так, вы кто?
Шашин.
Шашин. Кто еще опоздал?
Еще Кретова.
Еще Кретова. Все?
Ага. Ну, в основном все вообще ходят. Они даже приходят.
Не надо. У меня все записано. Вот Листровая, Рухлов и Суховершин. У вас уже аттестацию не получают.
Что,
звездно? Сегодня не было. Вчера не было. В смысле, в прошлый раз не было. Так что все.
А если болеет, там, Листровая...
Независимо от причины.
Она мне писала, что она
болеет. Ну... Сочувствую, но...
Просто там где-то типа, в деканате висит расписание, что у нас 21-го последнее занятие, 22-го аттестация.
Ну вот это для тех, кто не получит по итогам семинарских занятий.
А те, кто входят?
Тем автоматом аттестация поставится. Да.
Чтобы не... Можно...
Ну, если,
вы,
если будете ходить, то можете рассчитывать, да.
Сколько у нас лекций-то?
Семинары.
Лекции у нас уже закончились.
Семинары.
Нет, лекция у нас еще одна в какой-то день тут будет.
Следующий вторник. Не в этот?
Не в этот.
Нет, не в
17-го, да, получается? 17-го. А когда? Мне казалось, что во вторник, нет? 11-го? А, я, может, не записал просто. Ну ладно, хорошо, потом посмотрю. Так. Так. Пятая тема. У вас у всех задачник какого? 2004 года экзамен? Тогда 15-я задача. Ну, она просто не на месте очень в этом здании. Она должна стоять первой. Она случайно попала на 15-е место. Так, есть желающие?
Спрашивайте по списку.
Так. Да, рискованное заявление. Ну что ж, Кретова, что вы думаете по поводу первой задачи?
Я не дошла, но мне кажется, что в данном случае присутствует дискриминация.
Так, почему вам так кажется? Объясните. Этого мало. Представляете, суд в решении пишет. Мне кажется, что истец прав.
Нет, ну исходя из того, что каждый человек наделяется равными правами и свободами, то в данном случае присутствует дискриминация. Вот масса тем.
Так, любая задача. По большому счету, это, да, собственно, любая ситуация юридическая, это применение абстрактной нормы к конкретной ситуации. Для того, чтобы применить абстрактную норму, вы должны ее, ну, истолковать, понять, осознать. В данном случае речь идет о понятии дискриминации. Чтобы решить, дискриминация это или нет, нужно определить, что такое дискриминация. Логично.
Дополнительных критериев при оценке, я не знаю, человека. Ну, там, расовый.
Что значит дополнительных критериев?
Ну, например, если человек как бы полный, там, не знаю,
ну,
как бы для него устанавливаются дополнительные какие-то, ну, платы дополнительные. С тем, что...
Если в парикмахерской висит прескурант, стрижка длинных волос 500 рублей, стрижка коротких волос 300 рублей, это дискриминация?
Конечно.
Опять же, по какой идее? Вот исходя из чего? Вам так кажется, это ощущение?
Выявление определенных различий между...
А вот может по этому критерию?
Различия во внешности.
Вообще даже не сильно.
Дискриминация – это выявление необоснованных отличий одного субъекта от другого.
Ну, соответственно, в каждом конкретном случае, для того, чтобы решить, имеет ли место дискриминация, мы должны оценить, различие обосновано или не обосновано. Если оно произвольно и ничем не может быть рационально объяснено и аргументировано, значит, это дискриминация.
Нет, ну, по идее, это может быть объяснено, что если там человек слишком много весит, он занимает больше места, как бы это может быть объяснено.
Ну.
Но в то же время это дискриминация, потому что, как бы, может, это состояние здоровья, там какая-то болезнь, что человек не может там, контролировать массу тела, и в связи с этим это дискриминация.
Очень может быть. Ну и что? Это отменяет обоснованность различий?
Если обосновать безопасностью пассажиров во время полета.
Ну, это уже для чего делается это различие? Для обеспечения а. комфорта, б. ну или наоборот, а. безопасности, б. комфорта.
Соблюдение прав третьих лиц, которые...
Соблюдение прав других пассажиров, безусловно, тоже, конечно.
Просто если это обосновать только соседи-толстяки буквально сидят... Это, наверное, не совсем красивое обоснование в отношении действительно полных людей, которые...
Вы никогда не летали рядом с толстым пассажиром?
Нет, это понятно. Но обоснование, наверное, тоже должно быть, не затрагивать чувство...
Не ущемлять достоинство
полного
гражданина.
А в чем тут ущемление его достоинства?
Формулировка «соседи толстяки буквально сидят». Ну, это может...
Это может обидеть.
Если человек не может подлокотник даже опустить, значит, он занимает, кроме своего кресла, еще часть чужого кресла.
Ну вот надо, наверное, обосновать, если...
Вы сегодня 17-ю статью Конституции вспоминали. Да. Реализация прав не должна нарушать прав других лиц.
Если габариты пассажира не позволяют обеспечить техническую возможность посадки рядом другого пассажира, то из этой серии, может быть, как-то, ну, дискриминации нету, но формулировка, вот, допустим, мне не нравится.
Ну... Ладно, хорошо, пусть формулировка не идеальная, но это было использовано авиакомпанией как повод, потому что жалобы пассажиров – это для них повод реагировать. Но на самом деле причина – это все-таки невозможность обеспечить безопасность. А авиакомпания должна обеспечить безопасность.
Так, а чем безопасность-то?
Повышением
цены на билеты – безопасность, что ли?
Вот, предоставляется два кресла.
Два раза они повысили стоимость, они дали два места
да.
человеку?
Да, да, естественно.
А обеспечили ли они ему безопасность? Если он занимает не кресло, а полтора кресла, и тогда за стеклянную место у них свободно. Просто понятное дело, что они ссылаются на 55-ю статью, часть 3, причем самые мотивируют, да, что они могут вот, в связи с тем, что они ограничивают права соседей, они федеральный закон о
Воздушный кодекс,
да, он предусматривает, там прописано, что авиакомпании могут устанавливать свои ограничения, свои правила, что они и делают на практике. Причем,
ну, тарификация на самом деле от компании не так сильно зависит, чтобы они могли такие правила устанавливать. Но это вопрос второго.
Ну что же, если сравнить тарифы Ганзы и сибирских авиалиний?
Нет, не в этом смысле. В части именно разделения по классам, например. Экономический класс, бизнес-класс. То, что касается вопроса, ну, как бы сказать, второстепенного в сюжете этой задачи, но, тем не менее, довольно важного. Это вопрос о том, насколько вообще 19-я статья напрямую в этом случае применима. Это ведь частные отношения. Отношения между частной авиакомпанией и частным лицом.
Ну, если, например, это дискриминация, то в любом случае они не могут вести...
Каков механизм действия конституционных норм? Каков механизм-то?
Ну, что все
19-я статья непосредственно применяется к гражданам, ну или там к авиакомпании.
Ко всем.
Ко всем.
Ну что, у нас вот не государственная организация, может по своему усмотрению, допустим, допустить человека, не допустить человека.
Там на работу инвалиды?
Нет, даже.
Ну, в том числе. Ну, эта норма действует напрямую или она должна обеспечиваться
контролем,
другими правовыми актами, которые обеспечивают ее действие? Ведь 19-я статья, она кому адресована? Да нет. Государство. Государство она адресована. Государство должно создать условия, чтобы 19-я статья реализовывалась, чтобы в законе были установлены требования, которые не допускали бы дискриминацию в трудовых отношениях, в гражданских правоотношениях, в административных и так далее. Да, в гражданских, конечно, тоже.
А здесь у них
экономические. Государство это делает. Например, в этой ситуации будет применяться положение, по-моему, 460-я статья ГК о публичном договоре, которая предполагает равные условия заключения договора, в котором одна сторона потребитель, физическое лицо, другая сторона предприниматель, оказывающий услуги, выполняющий работу или поставляющий товар. Ну, это попутный вопрос. 19-я статья все-таки действует не напрямую, но она служит в том числе основанием для истолкования законодательства. И положение той же 460 статьи ГК, они будут истолковываться с учетом того, насколько то или иное различие, установленное в тарифе, может считаться обоснованным. Или не может считаться обоснованным. Так все-таки вернемся к обоснованности. Чем обосновывается необходимость такого различия?
Тем, что ущемляется права
потребителей. Статья 9. Часть
3, статья 17. Нет, подождите. Чем компания может объяснить необходимость установления разных тарифов? Как именно безопасность?
Не закрываются. Ниже требования к применению перевозки.
Ну хорошо, давайте два места и все. Ну, а зачем двойную плату требовать?
Авиакомпания осуществляет экономические деятельность экономическую и получает прибыль. Поэтому она должна...
Нет, стоимость места состоит из стоимости топлива, перевозки и остальных...
Себестоимость выше становится перевозки.
Стоимость в данном случае, объем предоставляемых услуг и те расходы, которые несет авиакомпания, выше. Следовательно, и различия могут отражаться в стоимости оплаты этой услуги. В принципе, это вполне такое обоснованное, ну, разумное, по крайней мере, обоснование, в чем здесь различие между толстым и худым пассажиром. Если бы с блондинов брали одну плату, а с брюнетов другую, явно было бы произвольное различие и явно была бы дискриминация. А здесь, ну, по крайней мере, есть под этим основание. Правда...
Есть ли дискриминация, когда с граждан за вход Петергоф берут 50 рублей, а с неграждан 500?
Я вижу, как
льгот. У нас считают, что если написать на белом черное, то оно будет черным. У нас пишут, что стоимость 500 рублей для граждан РФ скидка. Но это, как будто это имеет какое-то вообще значение. И...
Петербург и Москва штрафы выше.
Да, безобразие.
Что вы с этим решили? Что?
Кто решил? Государственная дума решила, что будет штрафы выше в Москве и Петербурге.
Кто-то подал.
Да, я не слышал. Жалобу. Не слышал. По крайней мере, не слышал, чтобы Конституционный суд это рассмотрел. Соответственно, если мы исходим из такого, ну, сугубо правового, формального содержания дискриминации, то здесь дискриминацию мы обнаружить не можем. Но означает ли это, что все равно авиакомпания может установить такие различия?
А почему мы не можем в этом дискриминацию установить.
Возвращаемся к началу.
Да.
Дискриминация — это необоснованное, произвольное различие, которое ничем не оправдано.
Но оно не обоснованное.
В смысле?
Ну, например, вот ЛСТИ, они по природе связаны. Кстати, конвенция, статья 14, говорит про дискриминацию от природы. Просто никакие признаки...
Физики делают, которые тяжелее, его больше энергии надо поднять. То есть для того же бензина больше потратить.
В чем здесь бензин? Я имею в виду про дискриминацию, потому что человек от природы.
То есть одни экономические обоснования встают. Почему?
Если он за чемодан свой может там переплатить за лишние килограммы, то он свои изменить килограммы, он себя не может там вынуть и перевести отдельно. Он такой, он с этим ничего не может сделать.
Здесь он больной. Он как инвалид. Он берет деньги за то, что он больше места занимает. Вам ничего.
Так пусть они, вот статья 55, часть 3, может устанавливать федеральные законы. Пусть они вот, основываясь на этом, предусмотрят специальные места для толстых людей, как для инвалидов
предусматривают. Вот сейчас это дело федеральный закон по поводу инвалидов. Соответственно, если...
Есть он инвалид.
Почему так, что человек, не являясь инвалидом, должен признать себя инвалидом? Нажимая дважды на два места, бронируя онлайн, он нажимает дважды, у него выходит сумма в два раза больше, у него вся сознание возникает, что он либо он толстяк, либо он инвалид, либо дискриминация.
Я думаю, человек, который занимает такое место, он признает себя толстым человеком все-таки. И если предусмотреть для них места специальные, как для инвалидов, потому что это маленькая социальная группа, все равно там для них будет в самолете там 2-3 места, не больше, потому что есть специальный расчет. Предусмотреть такие места, все, проблема решена.
Хотя бы место они предоставят, то сам будет как бы...
То, что касается этого критерия, он, конечно, наверное, может приниматься во внимание. Способность самого человека изменить вот этот самый фактор, этот самый показатель, критерий, по которому производится различие. Но он не абсолютный. В этом отношении, здесь нету, по крайней мере, понятия дискриминации, оно не предполагает, что любой критерий, который носит неизменяемый для человека характер, будет дискриминационным. То, что касается, например, были какие-то даже, по-моему, обращения в Конституционный суд по поводу того, что пенсионный возраст для мужчин отличается от пенсионного возраста для женщин. Ну, в данном случае ни мужчины, ни женщины поменять, предполагается, что поменять пол не могут. Это вне контроля этого человека.
Может быть, это как-то биологически обосновано?
Хорошо, а в данном случае в чем различие? Биологически? Биологически. Понятие это широкое.
Я выписала определение инвалид.
Да.
Лицо, которое имеет нарушение здоровья.
Да.
Это инвалид. Да. Наш толстяк тоже подходит.
Да, подходит. Да.
Со стойким расстройством функции организма подходит, обусловлено заболеваниями. Конечно, у него там и давление, и все не в порядке.
Так вот, я как раз начал говорить про то, что, конечно, с точки зрения вот формальной содержания дискриминации, это не дискриминация, но государство при этом, исходя, оценивая эту ситуацию не только с позиции 19 статьи Конституции, но и учитывая другие положения Конституции. Например, требования о защите социальных интересов, принцип социального государства, защиту определенных категорий граждан. Исходя из неких тех требований, которые предъявляет Конституция государству в части учета не только формального, но и содержательного социальной справедливости, грубо говоря, государство на самом деле может ограничить авиакомпании в части установления таких различий. Другое дело, что в этом случае возникает вполне резонный вопрос. Если государство ограничивает, то пусть государство и платит. Если уж государство берет на себя, ну, считает, что эти интересы подлежат защите экономической, если считает, что в принципе это должно быть, ну там, не знаю, как перевозка пенсионеров городским транспортом, она же компенсируется перевозчиком, так и в данном случае перевозка вот определенных категорий, требующих дополнительных расходов, должна покрываться государством. Но государство не покрывает, государство законом обязывает, как в случае с инвалидами, обязывает, ну или как в случае, вот недавно тут обжаловалась в Конституционном суде, норма о правилах тарификации авиабилетов для детей. И, соответственно, государство, по сути дела, ну как бы сказать, возлагает эти расходы, возлагает эти обязательства на частных лиц, на авиакомпании. Вот. И получается, что в этом отношении одной только дискриминацией эту ситуацию охарактеризовать сложно. Другие обстоятельства тоже должны приниматься во внимание. Но если ставить вопрос именно о дискриминации, то дискриминации здесь нет.
Может, надо еще учесть, что у нас очень большое количество людей в России имеет какую-то группу инвалидности, хотя бы вторую, там, третью. И если государство будет обязывать частные авиакомпании, у нас все частные авиакомпании предоставлять льготы инвалидам, да, если это полнота по инвалидности, да, обоснована, то будет ли выгодно тогда этим авиакомпаниям перевозить такую толпу детей и инвалидов? То есть встанет вопрос о целесообразности, и наверняка они будут лоббировать свои интересы.
Ну, это понятно. Это и даже если не встанет такой вопрос, они в любом случае будут лоббировать свои интересы.
Ну, а тут обосновано. Они скажут, нам невыгодно, экономически невыгодно осуществлять свою деятельность.
Ну, они так и сделали. Они сказали, что мы детей перевозим со скидкой, а вы нам не компенсируете. Там есть основание.
Какая там скидка? Где там скидка?
Ну, даже малютку, когда перевозишь,
если ты платишь почти по полной.
Да, типа ты не счет.
Я люблю, как ты провожу регулярно.
Да, хорошо. Давайте двигаться дальше. Задача, давайте первую задачу. Пожалуйста.
У нас там, значит, уполномоченный хочет признать недействительными результаты выборов из-за того, что был соблюден порядок. Вооруженные силы.
Не совсем так. Нет. Чего хочет уполномоченный еще раз?
Ну, признать, значит, сейчас, бездействие, ну, бездействие ЦИК по обеспечению контроля за соблюдением законности.
Так.
Вот. И отменить решение органа государственной власти о проведении выборов в Чеченской Республике до устранения обстоятельств, препятствующих осуществлению контроля гарантии избирательных прав граждан. Ну, я считаю, что как бы его жалоба не обоснована тем, что с юридической точки зрения там не было таких обстоятельств, которые могут привести к удовлетворение его требований.
Какие это должны быть обстоятельства?
Обстоятельства должны быть те, что, например, объявлена чрезвычайная ситуация, когда нельзя выборы.
Чрезвычайное положение.
Положение. Когда нельзя, например, проводить выборы. А по недействительности, если бы он хотел И знать, действительно, там должны быть какие-то, скорее всего, нарушения, именно существенные нарушения при процедуре выборов.
Он пока не просит признать результаты выборов недействительными. Более того, результатов выборов пока нет. Он обращается в суд 11 ноября. Выборы назначены на 19 декабря. Еще месяц до дня голосования. Он просит признать незаконным бездействие Центральной избирательной комиссии.
Да, но Центральная комиссия, она может как бы...
Вот ключевой вопрос, что может избирательная комиссия?
Обратиться в правоохранительные органы, создать именно порядок, чтобы граждане могли свободно проводить, ну, ходить на выборы.
Так, а если... Да, это полномочия у избирательной комиссии есть. И она должна его реализовывать. Если она не обращается в правоохранительные органы, значит, она бездействует.
Да.
В этой части решение, ну, жалобы уполномоченного может быть обосновано. А то, что касается ситуации, когда избирательная комиссия понимает, что ее обращение в правоохранительные органы мало чем поможет.
Тогда они должны как бы объявить, наверное, чрезвычайное положение.
Кто? Центральная избирательная комиссия?
Нет, те, кто могут это сделать. Президент.
То есть избирательная комиссия бездействует в том, что президент не объявляет чрезвычайное положение.
Если избирательная комиссия примет решение об отмене выборов, то это будет нарушение прав граждан, которые... Выборы, которые, для которых является изъявление их воли.
Угу.
Поэтому в условиях, когда чрезвычайное положение не объявлено, избирательная комиссия не может отменить это право граждан на выборы.
Угу.
Она должна обеспечить это право.
Чисто формально, без объявления чрезвычайного положения нету чего?
Оснований.
Формального основания для прекращения избирательной кампании, для отмены проведения выборов. Какие бы обстоятельства ни существовали, они все равно не могут оправдать подобного решения, потому что такое полномочие избирательной комиссии не предоставляется. Но избирательная комиссия может каким-то образом все-таки учесть эти обстоятельства.
При оценке результатов выборов.
Но этот момент еще не настал. Вот после того, как выборы будут проведены, в оценке итогов голосования и результатов выборов, избирательная комиссия может отразить то, что не были обеспечены условия для свободного волеизъявления избирателей, и что в конкретных случаях с конкретными подтвержденными обстоятельствами это воспрепятствовало реализации избирательных прав. В противном случае любая более или менее такая нештатная ситуация может оказаться поводом для создания препятствий для реализации избирательных прав. В этом случае все-таки та проблема, которая в задаче стоит, это, во-первых, необходимость наличия формальных оснований для принятия того или иного решения. И, во-вторых, это определенная, ну, оценка, что ли, анализ тех полномочий, которые избирательная комиссия имеет, и с помощью которых она может эти самые обстоятельства учесть. Так, хорошо. Давайте, я вот не помню дальше задачи по номерам. Там есть задача про выставку «Осторожная религия». реальная ситуация из жизни. Не пусирает, конечно. Нет, не будет. Слишком много шума по поводу этого. Вот по поводу выставки «Осторожная религия» никакого шума не было. Спокойно взяли, садили.
Там заработали. Наверное, нельзя было так много денег.
А какая здесь... Извините. Какая здесь конституционно-правовая проблема? Конфликт прав.
Двух прав.
Конфликт двух прав.
Свобода совести, свобода творчества.
Да, свобода совести и свобода творчества. Ну, свобода творчества у нас в Конституции есть, но на самом деле ее много где нету. В международных актах она обычно не фигурирует. И для этих целей используется другое право. Какое? Ну, например, Европейской конвенции. Свобода. Да нет, это с другой стороны.
Выбор деятельности.
Выражение. Да. Свобода выражения. Она в русском языке выражение чего-то, а в английском или во французском языке это может быть просто свобода выражения. Ну, наверное, самое правильное — свобода самовыражения. В этом случае достаточно очевидно, ну, я надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, что такая реализация свободы выражения затрагивает свободу совести. Или есть у кого-то сомнения? Кто-то считает, что вообще свобода совести не затронута в данном случае? Ваши аргументы?
Знаешь, но в принципе любой художник, красивый человек в нашей стране имеет право, ну,
творить.
Что?
Творить.
Да, творить, но в принципе выражать свое мнение. Угу. То есть никто не имеет права запретить, допустим, вам или мне выйти на улицу и кричать, что Бога нет и так далее. Это не будет являться по отношению.
А потом зайти в храм Христа Спасителя.
Да.
Никто не запретит.
Нет, это не запретит. Так, ну хорошо. Все-таки в данном случае, в отличие, кстати, от дела Пусирай, здесь не было каких-то действий совершено в культовом здании. И с точки зрения тех, кто защищает свободу творчества, свободу самовыражения, если верующих потенциально это могло задеть, то не надо было туда ходить. И название выставки «Осторожная религия» уже должно было насторожить. Соответственно, музей и общественный центр Андрея Сахарова потенциально бесовское место, лучше туда на всякий случай не ходить. Никто это не демонстрировал по Первому каналу. Никто не выставлял это публично на всеобщее обозрение. То есть все-таки это было как-то ограничено, по крайней мере, для посещений. И с точки зрения вот, защиты свободы творчества, туда ходили интеллектуалы, которые это обсуждали среди себя.
То есть было ограничение,
и ограничения не было.
С целью не допустить пагубного влияния на общество.
Ну, как-то так. По возможности, стараясь предотвратить. Это все-таки не в средствах массовой информации, это не в каком-то явно таком открытом публичном месте. Это
старше 18.
Ну, тогда еще не было, да. Теперь было бы, да, 25+.
Но вторая-то сторона, она не права в том плане, что она, ее действия все равно можно квалифицировать только как хулиганство. Вот если бы они хотели...
Ну, на этой части, поскольку она не носит конституционно-правового характера, да. Мы давайте с вами концентрироваться не будем.
Нет, ну вот если бы они подали в суд на эту организацию, что они нарушают... Чувства.
Сейчас, на самом деле, хулиганство, вот такие действия могут попасть только под состав административного правонарушения.
Да, да, да.
А действия тех, кто устроил выставку, могут быть квалифицированы по 282 статье Уголовного кодекса. Существенно более серьезное преступление.
Ну, вот и надо было идти в суд, а не громить.
Ну, хорошо, допустим, они пошли в суд, какая разница? Мы все равно, это не принципиально для решения конфликта конституционных прав.
То есть, насколько они вторгаются в частное пространство вот этой вот организации, да?
Ну, вот...
Люди, которые защищают свое право на свободу совести.
Мы можем... обсуждать, насколько в данном случае имеет место вторжение и каковы признаки этого вторжения, каковы признаки посягательства на религиозные чувства граждан.
Но, с другой стороны, эта выставка была официальной,
открытой для посещения.
Открытой для посещения. И наверняка где-то разрекламировали, где-то содержащие информацию о том,
да,
что такая
конечно.
Выставка есть.
Да.
Если бы эта выставка была закрытая для посвященного числа участников, заинтересованных, которые не выпустили бы данную информацию из своего круга...
Ну, если бы это...
То это одно. А здесь...
Вот в этой ситуации...
Люди, которые устраивали эту выставку, они должны были...
Каковы у нас признаки того, что затронута свобода совести? Каковы признаки того, что здесь... имело место вмешательство, вот это вот покушение на право, гарантированное 28-й статьей Конституции.
Публичность этих действий.
Ну и все.
Экспонаты сделаны были по аналогии ИКО.
Так, и что?
То есть схоже с иконами нарушало...
Затронули чувство. Как именно?
Аналогию появили.
Да.
Аналогию с чем?
Ну, допустим, там была...
С чем? С иконой.
А икона это что такое?
Икона это символ.
Символ. Какой это атрибут?
Символ.
Символ.
Это религиозный символ.
Да и нет. Ну, конечно, символ... Вот, это объект почитания, то есть с ним связывается определенное чувство, направленное, ну, этот объект олицетворяет что-то святое для верующего. Соответственно, именно этот предмет культа, предмет почитания, оказывается извращенным, искаженным и использованным вот в таком контексте. Поэтому не обязательно это было делать в церкви, достаточно было именно затронуть предмет культа. Само по себе уже действие кощунственное с точки зрения религиозного человека. Ну а дальше самый сложный вопрос. Есть одно право, есть другое право. Они явно приходят между собой в конфликт. Как этот конфликт разрешить? Каков тут должен быть принцип разрешения этого конфликта? Нужно сказать, что нигде по этому поводу четко не написано.
А как оценить, могли ли знать устроители выставки о том, что вот это творчество приведет к разжиганию религиозной там вражды?
Ну, реально они знали, и в материалах уголовного дела это было. Собственно, так же, как при публикации этих несчастных карикатур на пророка Мухаммеда, так же и при создании вот этих, вот этой выставки мотивировалось это преодолением самоцензуры. То есть это была попытка продемонстрировать свободу собственного творчества, преодолевая те границы, которые в том числе сам для себя художник устанавливает, пытаясь, ну, как бы сказать, ограничить в целях защиты чьих-то интересов и чьих-то прав, чьих-то чувств. Когда используется для таких инсталляций объект религиозного почитания, то нужно догадаться, что это не будет воспринято верующим.
Тогда нужно защищать свободу совести, а не свободу творчества в данной ситуации.
Ну, а кроме того, что они осознавали, они же говорят, ну мы-то имеем право. Мы имеем право, да, ну, кого-то затрагивать, ну и что? А мы-то право имеем.
И обязанность.
Какую?
Чтобы ваши права не ущемляли прав других людей.
Они говорят, в данном случае вот эти вот верующие наше право ущемляют. Они нам мешают, они нам препятствуют реализовывать наше право, нашу свободу творчества.
Если они повесят табличку, предупреждающую, что вы, представленные экспонаты могут...
Боюсь, что мало поможет.
А можно, известно, сначала же появились верующие.
Так.
Потом согласны с ними.
Да, они же, они, получается, на них посягнули.
Да, да, абсолютно верно, абсолютно справедливо. Мне кажется, что именно в этом есть тот принцип, который можно класть в основу решения этой задачи. Одно право пытается реализоваться за счет другого. То есть при реализации оно вторгается на территорию другого права. И в этом случае одно оказывается в положении нападающего, другое защищающегося. В нашей ситуации совершенно очевидно, что реализация свободы творчества посягала на свободу совести, на религиозные чувства. Значит, свобода творчества должна была ограничиться. Ну, а дальше уже в реальности именно так обычно все и это, подобные ситуации толкуются. Именно так обычно и воспринимается этот конфликт, потому что с точки зрения, ну, например, большинства европейских конституционных правопорядков, богохульство, кощунство – это те правонарушения, которые государство должно пресекать. Потому что государство должно предотвращать вот этот конфликт. Если одно право начинает реализовываться за счет другого, то возникает столкновение, которое сильно угрожает на самом деле общественной безопасности. И каждое право должно быть поставлено в такие рамки, которые не позволяют создавать элемент напряженности, вражды, розни, ну и так далее, по религиозной принадлежности.
Ну что, у вас на карикатуру там главы государства нужно?
Смотря какую.
Смотря какую? А что, у нас не рисуют?
А почему? Почему нет?
Интернет залезть.
Да, так вот, интернет там же весь.
Ну и что?
Нормально.
А кого это оскорбляет?
Только личность самого.
Вот, в частности, Европейский суд по правам человека. Я, наверное, сейчас не вспомню, по какому именно делу. Но там было несколько дел, когда затрагивались политические фигуры. И в адрес политических фигур высказывалась критика, иногда такая очень резкая. И Европейский суд говорил, что в этом случае привлечение к ответственности будет явно неправомерным. И вмешательство, кстати, в частную жизнь политических лиц тоже, возможно, в больших пределах. Потому что человек, который занимает публичную политическую должность, должен осознавать, что у него будут совершенно, ну как бы сказать, не те условия реализации прав, которые имеют обычные граждане. Он будет защищен гораздо меньше. Поэтому должен быть готов, что любое публичное лицо будет объектом для карикатур в интернете.
О, у нас или задача, которая не попадает.
Да-да-да. Депутаты-то нарыли. У нас, что депутаты карикатуры гасила, да?
Журналисты нарыли.
Да, журналисты.
Депутаты.
Ну да, на депутаты, в смысле.
На кандидаты.
Можем ли мы ссылаться на практику СПЧ в этой ситуации?
И как вы ответите?
Мы ответили, что не совсем.
Почему?
Это не является источником права в нашей ситуации, в нашей системе правовой. То есть мы подписали, ратифицировали конвенцию, мы прислушиваемся, следуем, если СПЧ выдвигает к России какие-то требования, мы вроде бы должны их удовлетворять. Но ссылаться, потому что, как я понимаю, из практики это не всегда так.
Ну, то, что не всегда так, это не значит, что мы не должны.
Нет, ну, да, оговорка, должны.
А если ЕСПЧ принимает решение какое-то конкретное в отношении Российской Федерации, то оно, естественно, связывает государство и обязывает к совершению каких-то действий, хотя и не конкретных. То есть ЕСПЧ не может конкретно определить. А вот то, что касается всей прочей практики, ну, это вопрос, конечно, очень сложный. Мне кажется, что принципиально, ну, по крайней мере, теоретически, достаточно очевидно, что, подписав конвенцию, Российская Федерация приняла на себя обязательство не просто следовать вот этим буквам, которые там написаны. С точки зрения смысла подписания такого документа, буквы имеют значение только в Российской Федерации. У нас, только у нас склонны настолько формально толковать закон или любой другой правовой акт, что за буквами больше ничего не видеть. Но с точки зрения смысла этого действия, принятое на себя международное обязательство, предполагает следование самому смыслу этого документа. Цель Европейской конвенции – создать единое пространство Европы, где будет соблюдаться один стандарт прав человека. Ну, соответственно, турецкие пытки не очень в этот стандарт вписываются, поэтому Европейский суд, ну или исчезновение людей в Чечне, соответственно, Европейский суд пытается все это как-то создать единый стандарт. Вот в деле как раз этого Константина Маркина несчастного, там Европейский суд ведь аргументировал в том числе и тем, что в Европе создан стандарт, что практически все государства Европы не различают право на родительский отпуск для мужчин и для женщин. Следовательно, появился некий общий стандарт. Появление общего стандарта сужает сферу margin of appreciation, то есть свободу усмотрения отдельных государств. И в этом смысле Российская Федерация должна применять конвенцию не в соответствии с нашим доморощенным ее пониманием, а тем смыслом, который в конвенцию вкладывает Европейский суд по правам человека. Конечно, эти решения не могут для нас, де юре являться обязательными, кроме тех, которые в отношении России выносятся. Но по смыслу они, конечно, нас связывают, потому что нас связывает конвенция.
Хорошо, а если у нас попадется адекватный и понимающий суд, и он удовлетворит требованиям ответчика, что да, он действительно согласен с позицией ЕСПЧ, применит эту позицию, да, и встанет на сторону ответчика. А депутат возьмет и оспорит решение этого суда, потому что он использовал неправомерные основания.
Почему неправомерные основания?
Ну,
он будет
опыт, практику ЕСПЧ.
Это уже вопрос, как написать решение. Если, конечно, суд напишет, что следуя обязательному для Российской Федерации решению ЕСПЧ по делу Линдер против Австрии, то, естественно, конечно, такое решение будет отменено. Но если суд применит положение российского законодательства, истолкованное в свете конвенции и всего остального, И это решение будет вполне убедительным.
Российского законодательства истолкованного.
Ну или конвенции. Он же может конвенцию применять. Конвенция это обязательно.
Но в конвенции не написано, это просто практика.
Ну, в Конституции тоже много чего не написано. Можно ссылаться на конвенцию, как обязательный для применения документ, истолковывая ее с помощью тех актов, которые ее, собственно, применяют.
Хорошо, но депутат может в дальнейшем оспорить, сказав, что...
Оспорить-то он может. Так вопрос, какой результат будет это оспаривание?
Ну, может.
Оспорить можно любое решение, кроме решения Конституционного суда. Все понятно с этой задачей? Так, ну что, наверное, уже больше ничего не успеем. Давайте еще какую-нибудь маленькую короткую задачу. А, коллизию? Давайте коллизию. Что?
Про паспорт ты меня натронула.
А что там про паспорт?
Электронный паспорт.
Нет, я про фотографии. Про обычный паспорт.
Про фотографирование. Ну,
что же конфликт интересов?
Обычно во всем мире все суды считают, что для обеспечения безопасности хиджаб можно поднять. Ничего не случится. Да, и ушла с ней. А российский суд оказался самым гуманным судом в мире. Верховный суд признал несоответствующим Конституции приказ МВД, в котором запрещалось фотографироваться в головных уборах. И в итоге в приказ МВД внесли изменения, и теперь можно, если эта часть... Нет, если эта часть... Если ношение головного убора является как-то там религиозной обязанностью, и если головной убор не скрывает овал лица,
которым можно будет идентифицировать.
Ну да, по овалу лица можно идентифицировать человека.
Но, опять же, это же компромисс между двумя там.
Ну да, естественно, конечно, компромисс. И еще и пределы понимания права на свободу религии. Там не только компромисс.
Значимое решение.
Да, в некоторых регионах нашей страны более чем значимо.
Все время носят
головной
убор.
Так, дайте какую-нибудь коллизию, я не помню. Как... Дайте подержать.
Статья 2 Конституции, 55.
Ну, это мы уже обсудили. Давайте лучше какую-нибудь другую.
Шестую, да?
Спасибо. Что? Нет, в новую кодексу, по-моему, нет. Так, ну, у нас тут есть, можно сказать, несколько типов коллизий. В одних случаях есть решение Конституционного суда, которое предопределяет решение самой проблемы. Важно увидеть проблему. А есть коллизии, по поводу которых никакого решения нету. И в этом случае дело сводится к рассуждениям. Вот давайте третью коллизию разберем. Она, конечно, сложная. Но на ней можно хорошо продемонстрировать умение решать коллизии. Есть у вас? Кто решил третью? Кто считает, что решил третью коллизию?
Таких нет.
Хорошо, кто надеется, что решил? Вы первую, шестую, седьмую, восьмую, да? Хорошо, тогда...
Тогда мы не потренируемся на сложной коллизии.
Нет, в следующий раз ее просто. К следующему разу все остальные коллизии. Первую, шестую, седьмую, восьмую. Ну давайте восьмую. Вам первое, что нужно, первое, самое первое, это внимательно прочитать и выявить, в чем эти положения, эти нормы, пересекаются вообще для начала. Да.
Так, пересечение этих норм происходит, когда могут нарушаться права тех лиц, которые осуждены к аресту или лишению свободы, которые относят себя к религиозной группе, которой по закону не разрешается предоставлять своих священнослужителей, не разрешается их доступ священнослужителей к этим осужденным. Потому что эти группы не зарегистрированы в установленном порядке государственными органами.
Угу. Ну, я бы поставил, если по сути да, только если все-таки ближе к нормам, то первая норма предоставляет право совершать богослужение и другие религиозные обряды и церемонии, то есть предположительно, и те, которые могут потребоваться в местах лишения свободы. А вторая норма это запрещает. Первая разрешает, вторая запрещает. Следовательно, между ними есть определенное, ну, если не противоречие, то по крайней мере расхождение. Первый способ или первое действие, которое нужно при решении такого противоречия произвести, это посмотреть, не получается ли, что эти нормы регулируют разные отношения. Как тут? Регулируют разные отношения? Нет?
Просто есть различия между религиозной группой и религиозной организацией. То есть религиозная
есть.
Группа – это незарегистрированная религиозная организация.
Объединение.
Незарегистрированное объединение. Это два разных типа.
Два вида, да, религиозных организаций. Так. И что?
В том отношении, что религиозная группа не включена в религиозное объединение. Не имеет тех же прав, что и религиозное объединение.
Что и религиозная организация.
Религиозная организация, которая зарегистрирована в установленном порядке. Имеет обоснование свое.
Так, значит, мы все-таки, в части первого шага, все-таки мы признаем, что эти нормы регулируют одни и те же отношения.
Да.
Потому что по просьбе осужденных к ним приглашают священника, наверное, исходя из необходимости совершения какого-то религиозного обряда или церемонии.
Да, совместно с преданием, распространение веры.
Ну, по крайней мере, с определенной, не в целях оказания юридической помощи. Соответственно, предполагается, что здесь и развести по сферам регулирования мы эти нормы не можем. Значит, мы должны как-то решать вопрос их столкновения. Решать этот вопрос столкновения мы можем, самое простое и самое Очевидное – это попытавшись понять, есть ли основания для такого различия. Существуют ли какие-то разумные, объективные и конституционные в том числе основания для того, чтобы одна норма ограничивалась действием другой нормы.
Существуют.
В чем они?
Ограничение лишения свободы.
Нет.
И что?
Согласно постановлению Конституции.
Свободу совести это при этом не ограничивают?
Ну, что не просто так. Чтобы лишал свободы.
Ну, его же не лишают вообще всех прав.
Не лишают, но ограничивают права.
Ну, ограничивают. Ну, а почему тех, кто состоит в религиозных организациях, не ограничивают, а тех, кто в религиозных группах, ограничивают. Хотя с точки зрения возможности осуществления религии, исповедования религии, они одинаковы.
Ну, легче контролировать, наверное.
А в чем контроль заключается?
Ну, то есть, если пришел священник из зарегистрированной организации,
то
государство осуществляет контроль.
Как?
Ну, что действительно...
Что именно в регистрации такого, что позволяет говорить о контроле со стороны государства?
Вот есть постановление Совбеза, да? 99-го года.
Ну, там про это
практически. Где они, где Конституционный суд пишет, что регистрация религиозной организации осуществляется только, ну, согласно закону, если это религиозная группа осуществляет свою деятельность, может подтвердить, что она осуществляет свою деятельность не менее 15 лет, да, то она может быть зарегистрирована как религиозная организация. Это делается в целях обеспечения общественного спокойствия, охраны общественного порядка.
Это не о том. Это не о том. Регистрация принципиально различает организацию и группу действительно, ну, как бы сказать, возможностями государственного контроля. Но возможности государственного контроля в этом случае состоят в том, что при регистрации осуществляется экспертиза основ вероучения соответствующей организации. В отношении группы контроля нет. И что они там исповедуют, государство не знает. Может быть что-то, что представляет собой угрозу безопасности.
И нравственности.
Ну, это-то уж тем более.
Поэтому они... Да.
И, соответственно, таких опасных, ну, хотя бы в тюрьму можно не пускать. Ну, вот и все. Так, значит, в следующий раз... Заберите колесо, пожалуйста. Так, у нас осталось... Получается 8 тем, да, значит мы 4 в следующий раз. Это темы с 6 по... По 9? Темы 6, 7, 8, 9. Да, по 9. По 9 включительно. А тогда останется 10, 11, 12, 13. 13, да, в задачнике?
13.
И оставшиеся коллизии, да. Давайте не сейчас. Уже без 20 дней. Нет, давайте сейчас. Подойти нужно. Запишите мне на вопрос. Я вам уже отвечу.
Меня просто на прошлом занятии не было. Можете подготовить?
Нет, готовить точно ничего не надо.
Ничего. Коллизии мы все остальные рассмотрели.
Да. Ну, может быть, мы...